Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 31 августа, 13 часов 1 минута. Так сказать, обратный отсчет перед Днем Знаний пошел. И благослови Господь всех учителей, учащихся, родителей учащихся и учителей. И дай нам Бог всем мудрости и прибавления ума. И самое главное, каких-то новых открытий о самом себе. И я хочу сегодня начать такой вот разговор о послании Иуды, основное повеление которого: «Возлюбленные, сохраняйте себя в любви Божией». Вот, и я вообще не уже говорил об этом, но сегодня, прочитав пост Дарьи Сивашенковой, я решил прям добавить его в эфир, как есть, добавить к этому слова Генри Нувана из его потрясающей книги «Возвращение блудного сына», там окончание «Стать как отец», потому что, ну, действительно, мы находимся в обстоятельствах, где очень много страха. Мы находимся в обстоятельствах, где очень много неуверенности, причем глобальной неуверенности, вот, и она только умножается и распространяется. И в этом смысле это повеление, оно, ну, вообще само послание Иуды, оно удивительным образом, которое Иуда, как он говорит, раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленным в Боге Отце, сохраненным для Иисуса Христа, призванным, можно добавить, Духом Святым. «Милость вам, мир и любовь да умножатся, возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру раз и навсегда, переданную святым». И вот здесь давайте первую такую остановочку делаем, что основная мысль Иуды, конечно же, это нам самим пережить реальность веры, которая нам была передана как эстафета, да, раз и навсегда переданную святым. Это очень замечательные слова, раз и навсегда. Там апостол Петр пишет: равно драгоценную веру, веру, которая предоставляет нам равные возможности. И вот Иуда начинает прямо сразу, да, вот возлюбленным в Боге Отце, потому что он не мыслит никак иначе христиан, кроме как возлюбленный. И вот в третьем стихе эта мысль повторяется: возлюбленные. Потому что, в общем-то, если мы говорим о себе как о детях Божьих и Бога называем Отцом, мы возлюбленные дети. И эта любовь дается нам не по нашим заслугам, а по сути внутренней Отца. Так же, как, вот, знаете, я почему и начал вообще об этом говорить, у нас было замечательно почти 2 недели детского выезда «Ноев ковчег», и мы служили детям, это было потрясающее время. Я очень благодарен всей нашей общине, людям, которые организовывали много месяцев, людям, которые участвовали, были вожатыми. То есть нас было там 130 или 140 человек. Это потрясающее время. Но знаете, я думал о том, насколько вот действительно мы как церковь, если все работает по-настоящему, можем создавать вот эту территорию любви, уважения, открытости, принятия, творчества. И вот насколько важно, ну вот для нас, как для взрослых людей, именно опираться на какую-то свою глубину, на свою чистоту, на свою любовь и на свое уважение, чтобы встречать, ну, скажем так, не очень хорошее порой поведение детей. Бог благословил, у нас были люди, дети из Донбасса, с непростой, конечно, судьбой и историей. Мы особенным образом окружали их теплом и заботой, ну, в общем-то, как и всех. И я думал много после этого о том вообще о наших отношениях с Богом. И первое, наверное, такое искажение, которое закрадывается в нас, что нам кажется, что Бог похож, ну, скажем так, на несовершенство наших родителей или значимых взрослых, которые были в нашей жизни. И мы живем в мире людей. Людей, которые часто устают, часто не в ресурсе, и у них просто нет вот этой дополнительной энергии, чтобы руководствоваться какой-то своей вот такой вот внутренней сутью, поэтому они начинают реагировать там, на поведение детей, там, подростков. И вот смотря на все это, эти 2 недели, я подумал, насколько же удивительно все-таки, что мы находимся в любви Бога Отца, который, ну, Отец милосердия, всякого утешения, как говорит о нем Священное Писание. Тот, который человеколюбивый, долготерпеливый, прощающий, милостивый. И вот эти слова удивительны возлюбленным в Боге Отце, потому что по своей внутренней природе, ну, Бог все-таки любящий. И он полностью опирается на свою природу. Наше поведение, в общем-то, оно, ну, оказывает влияние на нас, а не на него. И второе, что говорит Иуда здесь, сохраненным для Иисуса Христа или в Иисусе Христе. Понимаете, вот это сохранение. И Иуда потом усиливает эту мысль. В 24 стихе он пишет: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед лицом славы своей непорочной в ликовании единому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, держава и власть и прежде всех веков, теперь и во все веки. Аминь». И он дает 2 характеристики Господу. Первое – это могущему же соблюсти вас от падения или от спотыкания. Это первое. И второе – могущему поставить перед лицом славы своей непорочными в ликовании. Это второе. И это удивительно, друзья, что Бог говорит нам устами Иуды на страницах своего Священного Писания, что Бог не просто сохранит нас от разрушения нашей веры, от кораблекрушения, Он еще способен поставить нас в радости в тот день, когда мы встретим Отца. И это действительно такое, знаете, вот антидот про все вот эти страхи. И основное повеление этого послания в 20 стихе: «Вы же, возлюбленные, сохраняйте себя в любви Божией». И как? Он дает, ну, 4, в общем-то, повеления, устрояя самих себя на святейшей вере, то есть возрастая на том, что Бог делает в вашей жизни через своего Бога Отца, который любит нас, Бога Сына, который сохраняет нас, и Духа Святого, который постоянно обращается к нам, призывает нас, направляет нас, укрепляет нас, вдохновляет нас, молясь в Духе Святом, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа в жизни вечной. И потом он говорит о том, как обращаться с людьми, которые заблуждаются в церкви, там есть 3 категории людей. Вот такое удивительное послание, и многие люди, которые занимаются глубоким анализом Нового Завета, считают, что Иуда хотел написать о радостях, о благословениях общего спасения, но ситуация в церкви не дала ему такой возможности, поэтому он изменил свое намерение. И вот тело послания, он говорит о том, что люди, которые уходят с пути истины, это те люди, которые, ну, идут к погибели. И тут речь идет не о подлинно верующих людях, конечно же. Здесь речь идет о людях, которые внутренне не изменились, которые не приняли, которые не сроднились с Господом, хотя были посреди церкви. Ну и он так же, как автор послания к евреям, например, или как апостол Павел в послании к Коринфянам, берет за основу в том числе опыт хождения 40-летнего в пустыне. Да, где люди, которые не приняли, в общем-то, не смогли опираться на благость Божью, они согрешили и восстали против него, так или иначе. Но вот Иуда в начале и в конце своего послания, он говорит о тех потрясающих вещах, которые Господь делает для своего народа. Он любит, хранит, призывает и направляет. И в этом во всем есть две задачи у Господа, и в этом является основание, в общем-то, нашего спасения, суть нашего спасения, что Он сохраняет нас от падения. Помните, так же, как Петру Иисус говорил, что «Се сатана, Петр, хотел просеять тебя, как пшеницу, но я молился о том, чтобы не оскудела вера твоя». И вот эта удивительная динамика, она позволяет нам увидеть, что порой Бог допускает какие-то вещи в нашей жизни, чтобы нас просеять, чтобы мы поняли свои ограничения, но в то же самое время Он совершает свое священническое служение, чтобы наша вера не иссякала, чтобы мы могли стоять и веря ко спасению души. И потом он говорит, что могущему поставить перед лицом славы непорочными в ликовании. И это удивительная вещь, потому что есть в Новом Завете, Иоанн описывает, что ну, вот, уверенность, почему мы можем стать перед лицом Божьим в радости, что позволит нам это сделать. Прямо в послании Иоанна в 4 главе, в 16 стихе мы читаем такие слова. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, а кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. И вот у Иоанна и Иуды логика одна, что вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух делают очень много потрясающих вещей в глубине сердца христианина. В этом, в общем-то, и состоит подлинность христианской жизни, что мы отвечаем. Да, вот, что Бог нам служит, Бог что-то делает, и мы отвечаем, собирая в себе все самое доброе, светлое, каким бы малым, там, хилым оно бы не было. Так же, как вот, ну, я случайно привел пример с лагерем, с выездом нашим, потому что я об этом очень много думал, ведь дети приезжают разные, в разном состоянии, из разного окружения. Кто-то нас знает, кто-то нас не знает. Но так или иначе, погружаясь вот в любовь, в заботу, в веселье, в творчество, дети начинают как-то потихонечку стабилизироваться. Да, кто-то сразу начинает проситься поехать домой. Кому-то очень сложно жить без телефона, потому что мы забираем телефоны. Но, по сути, задача у ребенка одна – ответить вот, своей душой на все то, те замечательные вещи, которые мы для них приготовили. И вот в христианстве, в общем-то, и Павел, и Иуда, и Иоанн, он описывает, что вот в этом самое важное – сохранять себя в любви Божией или быть достойным любви Божией. Это значит откликаться на нее, да, оставаться как-то в поле этой любви. И мало-помалу, да, начинать совершать те дела, которые Иисус совершил, начинать совершать те дела, которые его ученики совершали по мере наших сил, по мере нашего устроения, точно так же, как это происходит в семьях, точно так же, как это происходит на выездах, где, в общем-то, дети отвечают на то добро, которое им дают взрослые. И это прекрасно. Но давайте я прочитаю, в общем-то, тот пост, да, который сегодня меня так сильно коснулся. Вот Дарья Севашенкова пишет: «Почти каждый день я сталкиваюсь со страхом. Люди признаются, что боятся. Боятся молиться своими словами, боятся причащаться, боятся Евангелия, боятся Христа, боятся, боятся и боятся. И это бесконечная череда, а не единичные случаи. Да что ж такое-то? Такое ощущение, что очень и очень многих людей основным содержанием веры является страх. Сказать что-то не то, помолиться как-то не так или недостаточно. Сделать или не сделать что-то неправильно. Шагнуть влево или вправо. Дикий страх, выедающий человека изнутри, буквально до костей, и парализующий до полной невозможности сделать хоть что-то. Какой-то панический страх перед Богом, которого в Евангелии, кажется, не испытывали даже бесы, они все-таки осмеливались его о чем-то просить. Кто начал свое вхождение в веру с переживания дикого до истерики страха? Кто обратился в христианство исключительно от ужаса перед словами Христа или перед ним самим? Ведь всегда или практически всегда все начинается хорошо, с радости, тепла, узнавания из чего-то воистину благого. Почему это потом, напротив, напрочь, пропадает, оставляя только черные ямы ужаса? Люди ведь, слушающие Христа, не только не впадали от него в боязнь и страх, но наоборот, тянулись к нему в самом буквальном смысле слова. Прикоснуться, прижаться, быть поближе, принести ребенка, чтобы он дотронулся до него. Не будут такого делать с тем, кто пугает до истерики. В народе о нем говорили, что он добр, и эта доброта даже смущала многих. Не слишком ли ласков он с людьми? Не соблазн ли это? И это люди, которые вживую слышали те же самые его грозные слова и предупреждения. Еще и больше. Поди слышали, ведь не все вошло в Евангелие. Но почему-то колотить их от этого не начинало. И от него ничуть не отталкивало. Никогда бы христианство не покорило сердца и умы, если бы рождало только страх и желание скрыться от глаз такого Бога. Люди слышали благую весть, и она не превращалась в них со временем в весть о погибели. А многие сегодняшние христиане до ознобы боятся своего Спасителя и ждут от него только кар и мучений. Это какая-то огромная проблема. Господь своей проповедью точно не ставил перед собой целью довести человека до паники и ужаса. Не должна благая весть пугать до слез и доводить до отчаяния и безысходности, от которой только повесится. Но это невидимый мир слезы. Их редко замечают и еще реже пытаются что-то исправить. Это такие очень правдивые слова, причем комментарии, которые там под постами, ну, я смотрел в ВК, вот, они очень интересные, потому что, да, действительно, люди говорят, что страх, 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 и, ну, как говоря, такими, может быть, психологизированными словами, потому что тут важно об этом сказать, да, что мы транслируем свою веру, опыт, ну, своей жизни, во многом опыт христианский, он оформляется и определяется тем опытом, который у нас был в обычной жизни. Если отношения с родителями у нас были не ахти, то это будет проецироваться. Если у нас такие какие-то вот глубокие, заботливые отношения, или вдруг в нашей жизни кто-то был как значимый взрослый, которые любили нас, уважали нас, доставали своим отношениям добрые и светлые из нас, то тогда нам проще это все переживать. Ну, я вот часто говорю, что для меня таким краеугольным камнем стал опыт групповой терапии, где вот человечность, любовь, добро, прощение, принятие, сострадание, ну, как-то вот исправляло мои собственные страхи. В этом нет ничего, знаете, плохого, говоря, наверное, более таким уже евангельским, богословским языком, что если мы понимаем, что Бог совершенный, и Он любящий, и Он во многом опирается так же, как нормальный, взрослый, на свой внутренний мир, на свои ценности, на свои убеждения, на то, что для Него свято и важно, то тогда Его отношение к нам не имеет такой вот, знаете, греховной импульсивности, которую мы, как взрослые люди, часто проявляем, потому что, ну, поведение там, ну, детей, там, подростков, еще кого-то выбивает нас из колеи, как говорят, да, там, раздражает, или там, я не знаю, выводит из себя. Вот Бога нельзя вывести из себя, и мне очень понравилось, что Дарья здесь, вот опыт Евангелия, за Неева предложила, потому что, ну, действительно, если мы смотрим Евангелие, то Христа боялись не грешники, его не боялись люди, которые, ну, как-то в чем-то сомневались, его боялись религиозные люди, которые во многом лицемерили, выдавая желаемое за действительное, которые использовали веру, ну, как бы для получения каких-то религиозных, политических, финансовых, статусных, ну, ништяков, как говорит один мой друг. Для людей, которые по-своему шли к вере, да, вот взять даже, по-моему, неверующий, который сомневался в воскресенье, который говорит, я не хочу верить, потому что вы все верите, я хочу сам это пережить. И мы знаем, что Христос является к нему, дотрагивается и предлагает ему дотронуться до своих ран, чтобы Фома обрел свой личный опыт. И, наверное, это самые прекрасные строки, страницы Евангелия, где мы видим человека любви Христа. Что действительно он был очень добр, очень милостив, очень человечен, очень нежен со всеми слабыми людьми, которые по-своему, как могли, шли к вере, так же, как и мы, да, вот когда мы находимся в любви, когда мы решаем провести какое-то время, заботясь о других, кому тяжело или плохо. Понимаете, мы же не реагируем, по сути, на их поведение. Даже если эта реакция есть, мы пытаемся ее как-то внутри переработать, потому что мы понимаем, что этих людей спасет именно наша светлость, наша доброта, наша забота, наше понимание. И продолжая вот это вступление, я хочу здесь Генри Нувана из книги процитировать. Это последняя, по-моему, глава «Стать как отец» из этой книги, потому что Нуван, как, если вы вдруг не читали, он разбирает картину Рембрандта, которая висит в Эрмитаже. Вот мы последний раз были в Эрмитаже. Я стоял около этой картины. Было удивительно. Она мне очень нравится. Она у меня и на компьютере, и везде. И вот он сначала анализирует, что происходит на картине, образ отца, образ блудного сына, образ старшего сына. И потом он это сводит к тому, что и блудный сын, и старший сын, они оба призваны стать как отец. Но чтобы стать как отец, и старшему, и младшему сыну нужно избавиться от страха перед отцом. Нужно увидеть действительно отца в любви. И удивительные слова он пишет, ну вот, вот как они звучат. «Мне стало ясно, что при всем моем богословском и духовном опыте я так до конца и не избавился от вызывающего страх образа Бога Отца, Бога, которого нужно бояться. Все, что я знал о божественной любви, еще не дозволяло мне полностью подчинить свою волю, отдать себя во власть силы, пребывающей надо мной. Страх перед могуществом Бога сковывал мое восприятие божественной любви, и мне казалось вполне разумным держаться от Бога на почтительном расстоянии, даже тогда, когда я испытывал огромную потребность в сближении. Я знаю, что бесчисленное множество других людей также оказываются в подобной ситуации. Я видел, как страх перед карой Господней производит парализующее воздействие на ум и психику самых разных людей, независимо от их возраста, веры и образа жизни. Этот страх перед Богом – одна из величайших трагедий человеческой жизни». Ну, это действительно такие, знаете, мощные слова. «Страх перед Богом – одна из величайших трагедий человеческой жизни». Картина Рембрандта и сама трагическая жизнь этого живописца были для меня тем контекстом, из которого я понял, что конечная цель духовного развития в том и состоит, чтобы полностью избавиться от страха перед отцом и тем самым обрести возможность самому стать подобным ему. И конечная цель духовного развития в том и состоит, чтобы полностью избавиться от страха перед отцом и тем самым обрести возможность самому стать подобным ему. До тех пор, пока отец вызывает страх, он остается чуждым мне и не может пребывать внутри меня. Ну, а Рембрандт, показав мне отца во всей его великой ранимости, открыл мне, что мое призвание в конечном счете состоит в том, чтобы уподобиться отцу и обрести способность проявлять божественное милосердие в своей повседневной жизни. Будучи и младшим сыном, и старшим, я не должен ими оставаться всю свою жизнь, но должен стать отцом. Все отцы и матери были сыновьями и дочерьми, но каждый сын и каждая дочь должны сделать шаг, поднимающий их над детством, стать отцами и матерями для других. Каждому самому предстоит сделать этот шаг, который очень труден, особенно в тот период жизни, когда родительское бремя становится особенно тяжелым. Но этот шаг сделать необходим, чтобы завершить свой духовный путь. Вот такие потрясающие слова Дарьи и отца Генри Нувана. И, знаете, как-то я по-другому увидел то, что даже хотел сам сказать из послания к Иуде. Это вот прям возьмите, может быть, какое-то, да, такое домашнее задание, вот, введите ну, в Завете, или сейчас можно в цитате из Библии, или даже на Bible Zoom взять симфонию возлюбления. Каждый раз, сколько раз в Новом Завете употребляется это потрясающее слово. И, как говорит Иуда, да, сохраненными для Иисуса Христа, или сохраненными Иисусом Христом. И образ такого, знаете, вот охранника, который бережет что-то драгоценное от расхищения. И меня потрясло начало этого послания, потому что Иуда называет себя братом Иакова, а не братом Иисуса. Это примечательно, что Иаков также делает в своем послании. И только Павел называет уже в послании Галатам или в Коринфянах Иакова братом Иисуса Христа. И большинство исследователей объясняет такое обстоятельство, ну, скромностью. Например, кровное родство Иуды с Иисусом само по себе не давало Иуде никакого духовного преимущества. Иуда мог бы и не упоминать своих семейных отношений, поскольку это никак не связано ни с природой, ни с предназначением данного послания. Будучи рабом, Иуда не претендует ни на какую власть или привилегии для себя самого. Вместо этого он рад подчиняться власти Иисуса Христа. Это потрясающе. Да? Вот я говорил об этом в общине. Вот что должно было произойти вот с Иудой, с Иаковом, что эти люди отказались указывать свое кровное родство, ну, родословно, да, с Иисусом Христом, в обществе, в котором, ну, родословные были очень важны, потому что Евангелие от Матфея, например, оно начинается, Евангелие от Луки, оно начинается с родословных, чтобы установить, да, законность вообще всех претензий на божественность Иисуса Христа. И что Иуда, что Иаков, они говорят, что мы братья друг друга, но мы рабы Иисуса Христа. Это удивительно, насколько эти люди были объединены в жизни Божьей с Иисусом, но уже не как со своим братом, как со Спасителем. Насколько действительно вот сам Иуда переживал то, что он написал в начале, возлюбленном в Боге Отце, да, вот живущем в любви Бога Отца, сохраненном в силе Иисуса Христа и призванным Духом Святым. И дальше он говорит, что милость вам и мир, и любовь да умножится. Да, вот. Он говорит, что в общении, с триединством, в заботе, в любви, в защите, в руководстве божественном нам даются такие вот три великих дара. Милость, как особенное отношение к человеку, который живет во грехе или впоследствии греха, мир – это глубинная уверенность, что Бог всегда верен, и Он никогда не изменит себе самому. Да? Уверенность, что Бог победил этот мир, что Иисус на кресте победил этот мир. И любовь, которая изливается из сердца Божия в наше сердце, он говорит, да умножится, в смысле переполнит до краев. В этом как бы основной такой вот мотив послания, который Иаков у Иуда пишет, да, что через Христа Бог верно хранит его последователей. Но задача самих читателей заключается в том, чтобы сохранять себя в любви Божьей. Следуя Христу, верующие сталкиваются со многими трудностями и испытаниями. Иуда напоминает им о том, что Бог обещал быть с ними в каждый момент времени и защищать их в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. И вот здесь, ну, это вот потрясающая уверенность, которая передает нам Иуда, передает нам апостол Павел, это уверенность детей Божьих, да, вот как говорил Спаситель, если возвращаясь к Евангелию, да, «Се даю им жизнь вечную, да не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Отца». Это такая тройная уверенность или двойное отрицание, которое достаточно редко встречается в Новом Завете, да, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек», это первое, «И никто не похитит их из руки Отца», это второе. Да, вот такая мощная уверенность, что мы у Христа за пазухой. Мне так нравится эта, я не знаю, картина, икона, да, где вот Бог такой, у него такая вот пазуха, и там сидят апостолы церкви. Это прямо удивительная штука. И с этого начинается пролог Евангелия от Иоанна. Да, вот что Иисус, Он сущий в недре очи, то есть пребывающий в груди Отца, у сердца Отца, чувствующий любовь Отца, чувствующий сердцебиение Отца. Это именно тот момент, который на вечере был запечатлен в Евангелии от Иоанна в 13 главе, что любимый ученик возлежал на груди Иисуса Христа. Да, вот именно этим одним словом описывается и как Иоанн лежал на груди Иисуса Христа, и как Иисус лежал в вечности на груди своего Отца. Да, вот. И как многие изучающие все-таки Новый Завет, они говорят, это подлинное место пребывания верующих в любви Божьей. И, конечно, как пишет Иоанн, что именно такое положение и осознание, и чувствование, оно изгоняет страх, оно изгоняет тревогу. И чем больше мы начинаем отвечать на эту любовь, да, тем больше это, ну, как-то положение, состояние в нас укореняется. У Антония Сурожского есть такая молитва замечательная. «Господи, я хочу быть исцелен, да, вот целым. Я хочу, чтобы сегодня кончилась моя естественная природная судьба и началась новая судьба, которая осуществляется в общении с тобой, в твоей жизни, в твоей деятельности, в твоем творчестве, в этом мире и через меня». Да, то есть говорят, что новая жизнь вообще начинается с реальности того, что вдруг я, как человек, могу понимать себя вот в соприкосновении с любовью Божьей, в общении с Богом, в его жизни, в его деятельности, в его творчестве. То есть, как еще в книге Екклесиаст сказано, что Бог вложил вечность в наши сердца, да, Екклесиаст 3.11, и эта вечность, она начинается разворачивать, и мы начинаем мыслить себе иначе, но вот это вот разворачивание вечности, разворачивание нашего достоинства происходит в этой питательной среде любви. Знаете, как вот смотря на детей на эти две недели, смотря, как они становятся другими, как они, ну, как-то справляются с собой, как наше отношение к ним меняет их самих, нас, появляется такая вот территория любви, знаете, где наши слабости какие-то, наши срывы, наши огрехи, они становятся не так важны, потому что есть сила больше, чем какие-то наши индивидуальные сбои. Вот это, наверное, тот образ, как я сейчас глубже для себя понимаю, и имеет в виду Иуда, что мы живем в контексте этой удивительной любви, заботы, сохранения. И да, мы не всегда равны этой любви, но это не отменяет самой любви. И у этой любви достаточно силы, чтобы сжигать наши грехи, сжигать наши слабости и раскрывать что-то такое вот, ну, настоящее, что есть у нас. Ну и вот, конечно же, Иуда, он передает свою уверенность. Уверенность, которую он переживает по отношению ко Христу, не столько как родственнику, сколько как Богу. И вот это удивительно, что и мама, да, Спасителя, и родные Спасителя, они как-то вот переросли свое родство с ним. И вот что говорит Иуда, что они сохранены Иисусом Христом. И мы не всегда правильно понимаем эти слова, такие два, наверное, полюса, которые есть. Первое, что одни люди, убедив себя в том, что они сохранены Иисусом, считают, что спасение теперь будет все время с ними, независимо от того, как они будут жить дальше. И в результате они вовлекаются в такую деятельность и обретают такие привычки, которые просто позорят имя и учение Христа. А с другой стороны, есть люди, которые не способны или не хотят поверить, что Христос действительно хранит и заботится о них. И игнорируя то, о чем пишет Иуда, они идут по пути христианской веры с огромным грузом страха, спасаясь грядущей немилости Бога. То, о чем так прекрасно написал Удая, это вот то, что, к сожалению, вылезло. Ну и слава Богу, что вылезло, мы теперь можем с этим работать в момент пандемии, потому что сразу начали говорить про там, апокалипсис, сразу начали говорить о том, что будет суд, что Бог там всех накажет, и люди начали бояться, и там столько было вопросов. Но, друзья, уверенность, что Христос нас хранит, она именно в том, что нам нужно отвечать на эту любовь. Нам нужно отвечать, да, вот как Иисус говорил, «Прибудьте в любви моей, если прибудете, то соблюдете мои заповеди». Все-таки суть христианской веры – это жить определенным образом. И вера во Христа – это не только исповедание веры, это жизнь в вере. Через Христа нам всем доступны все богатства Бога. Христос хранит нас в безопасности. И когда мы продолжаем следовать за Ним и подражать Ему, следовать и подражать Ему в искушениях, в разочаровании, в трудностях, понимая, что у нас всегда есть милость, мир и любовь к Богу, которую мы обретаем не благодаря своим усилиям, не благодаря своим заслугам, а благодаря тому, что Христос умер и воскрес, и через Христа Бог поменял отношение каждому из нас, верующих в Бога. И это удивительная суть Евангелия, да, что мы живем, мы спасаемся не нашими силами, а тем, что просыпается в нашей душе, в нашем духе, в нашем теле, в нашем разуме, в ответ на любовь. И вот только когда, в общем-то, ничего не просыпается в нас в ответ на любовь, тогда мы находимся в очень страшном состоянии. Но вот покуда это происходит, и любовь Божия безостановочно сходит с небес, да, в этом деятельность Святого Духа, как пишет Павел в 8 главе, в 5 главе послания к Римлянам, такое вот фундаментальное послание, это любовь каждую секунду передается Духом Святым в сердца каждого верующего. И вера, когда говорит здесь Иуда про вере, это относится к сути учения о Боге, о Христе и о христианском образе жизни. То есть вера – это не та, знаете, как-то верность моральным принципам, которые у нас есть. Вера, и в этом суть вот подвязаться, да, глагола, который использует здесь Иуда, ссылаясь на спортивные состязания, то есть мы должны бороться, сопротивляться, сражаться за христианскую веру, а именно за подлинные переживания всего того, что Бог делает в душе христианина. Потому что мы не столько боремся с ересями, сколько укореняемся в настоящей реальности. Так же, как, например, когда я имею глубокую дружбу со своими там друзьями, никому не придет в голову как бы соблазнять меня какой-то ахинеей. Когда у нас есть уважение и понимание там, с женой, то очень трудно, ну, как-то это все сломать какими-то такими вот оголтелыми предложениями или заверениями. Очень легко все поломать, когда у человека нет подлинного переживания. С этого, в общем-то, и началась трагедия райского сада. Да, подлинно сказал Бог, а действительно он такой добрый. Может быть, он от вас что-то скрывает. Может быть, можно побыстрее все организовать, ну, как бы не заморачиваясь. Вот попробуйте плод, и все наладится. И призыв, да, вот, Иуды, сохраняйте себя в любви Божией, это прежде всего призыв того, чтобы мы, как верующие люди, ощущали вот этот мир, ощущали милость, ощущали любовь, которая приходит с небес, каждое христианское сердце, чтобы мы ощущали и видели, что Бог, Он могущий, да, вот, ну, первое качество — соблюсти вас от падения, да, вот, в этом послании это распространенная такая вот тема соблюдения. Иуда утверждает, что верующие сохранены Иисусом Христом, и в ответ верующие должны сохранять себя в любви Божией. Это вот первые 21 стихи как бы зеркалят. И в своем словословии в конце Иуда неоднократно показывает оберегающую силу Бога. И он использует при этом такой вот глагол, выражающий способность Бога соблюсти верующих от падения. Да, вот стражника, который стоит на посту, и падение — это впадение в грех. И эта фраза, ну, взята из Ветхого Завета, потому что все-таки Иуда пишет к людям, которые понимают ветхозаветную традицию. И вот в Псалме 37 есть, в Псалме 65, мне нравится 55-й Псалом. То, как вот там выражена эта реальность, 55:14, «Ибо ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божиим во свете живым». Да, это прям невероятные слова. «Избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божиим во свете живых». Это потрясающее обетование, что у Бога достаточно силы, чтобы сохранить нас и сделать нас живыми, возлюбленными людьми, ходящими по земле живых, а не в земле зомби. Да, не в земле людей, которые выдают желаемое за действительное. И в этом, наверное, сложность современного христианства, что мы многое выдаем, и желаемое выдаем за действительное. И во многом в современном христианстве все строится на каких-то человеческих способностях. Там, какое здание у нас в церкви, сколько людей у нас в церкви, какого достоинства наш пастор. Ну, наверное, это все важно. Но по сути-то христианство базируется на том, что Бог делает в человеческой душе, что Бог сделает глобально для спасения меня и вас, извлечения из ада, потому что ни одна церковь, ни один пастор не смогут вызволить на вас и меня и отпустить нас на свободу. Это, так сказать, вне человеческой компетенции. И во-вторых, это еще интереснее. Иуда говорит, что Бог способен поставить верующих перед славой своей непорочной радости. Я вообще, честно говоря, вот читаю с недоумением эти слова, потому что я не всегда могу гарантировать, что я там перед женой или перед какими-то своими друзьями буду всегда радостным стоять. Но это потрясающее заявление, что Бог может в день суда, когда все люди предстанут перед Богом, чтобы дать отчет о своей жизни, да, вот, сделать это радостным мероприятием. Иуда уверяет читателей, что Бог способен защитить их от греха, чтобы они смогли предстать перед ним непорочным. Да, то есть непорочность — это характеристика тех жертв, которые, в общем-то, приносились в храме, и Петр использует это слово, говоря об Иисусе как непорочном жертвенном ангеле, который во спасение мира приносится в первом послании Петра 1:19. И он говорит так, что как бы в максимальной силе, в максимальной красе способность Бога соблюдать нас от падения, от греха, исцелять нас, обновлять нас, преображать нас, проявится тогда, когда мы предстанем перед Его престолом непорочными. И как результат, день суда не будет днем страха или ужаса для нас, верующих. И тогда действительно все, кто во Христе, благодаря могущему соблюсти нас от падения, будут праздновать этот день радости. Ну и знаете, как вот, если говорить о книге Деяний в 7 главе, мы знаем, когда Стефана побивают камнями, Стефана нельзя было назвать, наверное, как любого живущего на земле человека, совершенным, идеальным. Но мы видим, что вот, будучи побиваемым камнями, он увидел, как Христос встает со своего места, чтобы встретить своего первого мученика. Мы видим, что на небесах, да, вот все старцы, все святые Ветхого Завета, они все находятся пред Богом радости и поют песни, и Иуда свое словословие, да, вот такое вот вступление сделаем в сегодняшней передаче. Он говорит, что тому, кто способен сохранить нас от падения, от преткновений, тому, кто способен нас поставить пред собой в славе непорочной радости, да, есть такая песня, единому премудрому Богу и Спасителю нашему приписываются четыре, ну, как добродетели, что ли, можно так сказать, слава, величие, сила и власть. Слава, как невообразимое сияние, как характеристика Бога, да, вот как слава Божия накрыла храм, никто не мог туда ни войти, не совершать даже богослужения. Величие — это слово, которое применительно только к Богу используется и подчеркивает его царственность и превознесенность. Да, вот мы знаем, что при освящении храма произносилась вот эта молитва, потрясающая Соломоном, где он прославлял Бога, и где иудеи пытаются найти сокровенное 29-буквенное, по-моему, имя Божие. Сила — это абсолютное всемогущество Бога, обеспечивающее ему окончательную победу. И власть последняя — это право Бога распоряжаться всем на этой земле. Иуда заканчивает свое послание таким удивительным словословием о всемогуществе Бога. И знаете, вот сегодня, наверное, это большой вызов для нас, как для людей 21 века, людей таких вот, ну, понимающих, насколько все связано и насколько все может быть испорчено, разрушено, насколько, ну, скажем так, мал человек перед лицом обстоятельств, в которых он находится, верить в эту великую силу Бога, великую славу Бога, величие Бога, во власть Бога, в которую Он может хранить нас от падения, в которую Он может преображать нас, исцелять нас, чтобы мы были, ну, становились на Него похожи, чтобы мы, благодаря той любви, которую мы переживаем, любви, исходящей из Божьего сердца и приходящей в сердце христианина, могли поступать в этом мире, как он. И вот это потрясающее такое вот словословие, и это потрясающая такая вот реальность, с которой пишет Иуда, да, как вот его внутренняя уверенность, в которой мы можем, ну, скажем так, оставаться верными своей вере. И причем здесь мы видим, что Иуда приписывает спасение верующих исключительно Богу. Это заслуга Бога. Бог предстает как спаситель, дающий спасение через Иисуса Христа. Он тот, кто способен уберечь верующих от впадения в грех. Он властен не просто помочь верующим выжить в день суда, но и помогает явиться перед ним в радости. И все, что мы можем научиться делать, это переживать эту реальность настолько, насколько для нас она сейчас открыта, и оставаться верны этой реальности, черпать из нее вдохновение, черпать из нее исцеление, мыслить, да, вот ожидая милости для вечной жизни, мы дальше будем говорить, мыслить вот этим милосердием Божиим. И интересно, что Иуда говорит, что это слава, величие, сила и власть принадлежат Богу во трех ипостасях времени, в прошлом, в настоящем и в будущем. И благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи в следующих эфирах. Спасибо, что вы с нами поддерживаете Теос Медиа.